В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российский интерес Дональда Трампа. Что связывает Дональда Трампа и Россию? Сколь сильны пророссийские взгляды в ближайшем окружении кандидатов в президенты США? Стоит ли Кремлю рассчитывать на дружбу с президентом Трампом? Реалистичен ли резкий разворот американской политики в отношении России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим помощником госсекретаря США, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Джонатаном Алдманом, профессором университета Денвера, Найджелом Найтом, политологом из университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нетрадиционный для американских политиков и тем более кандидатов в президенты интерес Дональда Трампа к России и удивительно тесные связи его ближайших советников с российскими предпринимателями и политиками стал в последние дни объектом внимания американской прессы. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, пространный заголовок которой можно перевести так. Что находится в основе финансовых связей Трампа с Россией и его необычные лести в отношении Владимира Путина? Ясного ответа на этот вопрос авторы статьи расследования не дают. Но собранная ими информация и интервью свидетельствуют об очень давнем интересе предпринимателя Трампа к России и неоднократных попытках Трампа выйти на рынок недвижимости в нескольких российских городах. Попытки начались еще в конце 80-х годов. В начале 90-х шли переговоры о сооружении в Москве жилого комплекса «Люкс» для новых русских. Были планы сооружения высотного здания Трампа. Планы эти не были осуществлены, но интерес не убывал по очевидной причине. Газета цитирует сына Трампа, Дональда-младшего, который признался, что российские покупатели представляют непропорционально большую часть клиентуры застройщика Трампа. В выгодности ведения дел с россиянами у Дональда Трампа была возможность убедиться лично. В 2008 году он продал свой особняк в Палм-Бич за 96 миллионов долларов Дмитрию Рыболовлеву. Всего 4 годами раньше он сам отдал за особняк 41 миллион. Как пишет «Вашингтон-Пост», Трамп смотрит на мир через призму коммерции, а не через призму исследований, государственного интереса и дипломатических конференций, на основе которых обычно формируются взгляды кандидатов в президенты. Это особое внимание к России разделяется и ближайшими советниками кандидата Дональда Трампа. Глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был ведущим предвыборным консультантом Виктора Януковича. Майкл Капута, руководивший кампанией Трампа в Нью-Йорке, был советником «Газпрома». Картер Пейдж, внешнеполитический советник Трампа, работал несколько лет назад в представительстве инвестиционной фирмы Merrill Lynch в Москве. Газета «Хаффингтон-Пост» обнаружила статью Пейджа, датированную началом 2015 года, в которой он резко критикует политику Запада и США в отношении России, однозначно защищая Москву. Собеседники «Вашингтон-Пост» выражают осторожное беспокойство относительно российских связей Трампа. Вот что говорит цитируемой газетой Дэвид Крэмер.
Из публикаций в прессе о нем можно судить лишь о его явном бизнес-интересе к России. Очевидно, их обоюдная симпатия с Путиным. Взять хотя бы последние комплименты, сделанные Путиным в адрес Трампа на Петербургском экономическом форуме. В свою очередь, Трамп с удовольствием воспринимает эти знаки внимания, что, на мой взгляд, удивительно. Кому могут быть приятны добрые слова со стороны Путина? Я опасаюсь, что Дональд Трамп попросту не понимает, с кем он имеет дело. Он не замечает по какой-то причине, что Путин – человек, начавший атаку на права человека в России, вторгающийся в соседнее государство, сделавший антизападную пропаганду одним из главных инструментов своей политики. Я едва ли захотел бы получить одобрение со стороны такого человека.
С другой стороны, немало людей в американском внешнеполитическом истеблишменте призывают к меньшей вовлеченности США в разрешение проблем на востоке Европы. Дескать, Россия Путина не представляет глобальной угрозы, как некогда Советский Союз, можно попытаться иметь с ней дело. Позиции Трампа ведь вписываются в такие взгляды.
Я думаю, президент Обама не был достаточно вовлечен в разрешение проблемы агрессивного поведения Кремля. Президент Обама, по сути, передал инициативу в разрешении российско-украинского кризиса германскому канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франции Франсуа Олланду, в то время как аннексия России и Крыма и вторжение в Восточную Украину является наиболее серьезной угрозой безопасности Европы с конца Второй мировой войны. Это акт агрессии со стороны ядерной державы в отношении страны, отказавшейся от ядерного оружия в обмен на гарантии целостности со стороны России и США. Это не первые агрессивные действия Москвы в отношении соседей. Страны Балтии очень обеспокоены тем, что может быть у Кремля на уме. Иными словами, нет никаких оснований утверждать, что отношения России с ее соседями не отражаются на интересах безопасности Европы и Соединенных Штатов. В наших интересах убедиться в том, что российско-украинский кризис не перебросится в другие страны, что суверенитет Украины над ее территорией будет восстановлен.
Господин Крэмер, с вашей точки зрения, велика вероятность того, что в лице Трампа, в случае его избрания президентом, Кремль получит друга в Белом доме?
Трудно сказать, намерен ли он, будучи президентом, осуществить то, о чем он сейчас говорит. Трамп выражал готовность вступить в диалог с Путиным, уверенность в том, что ему удастся установить нормальные отношения с Россией. Я не против улучшения американо-российских отношений, но это, скорее всего, невозможно до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти. Действительно, есть ощущение, что Трампа совершенно не волнует та потенциальная угроза безопасности Европы и мира, которую представляют действия Путина. Трамп, я бы сказал, действует вслепую, и это сильно беспокоит. And that would
be a huge source of concern. Профессор Ширяев, какие мысли у вас вызывают эти публикации в американской прессе?
Вообще феномен Трампа очень интересен, уникален и даже, можно сказать, развлекателен, если бы, конечно, не тот факт, что он может быть выбран президентом США. В моей биографии не было такого политического лидера в Америке, который мог бы вот так вот интерес будоражить и вызывать такие противоречивые мнения. Он является полностью непредсказуемым, поэтому любые комментарии, которые появляются сегодня, они могут быть опровергнуты завтра, и мнения, которые появляются о Трампе сегодня, могут быть замещены другими мнениями, которые появляются завтра.
То есть вы отказываетесь квалифицировать свои чувства как положительные, отрицательные?
Я квалифицирую как тревожные и интересные, в зависимости от того, с кем я говорю и как я все рассчитываю. То есть это интерес, удивление и в какой-то степени беспокойство. Хотя ничего удивительного в этом нет, потому что Трамп – человек из бизнеса. Бизнес – это явление бескомпромиссное, циничное. Хорошее, плохое, все вместе там намешано. Поэтому, если сейчас узнавать о Трампе, конечно, мы узнаем полно того, что многие политики не хотели бы о них было узнаваемо.
Профессор Найт, какие чувства вы испытываете относительно информации о явном бизнес-интересе Дональда Трампа к России и о том, что среди его советников люди с тесными связями с российской элитой?
Я согласен, что это совершенно уникальное явление, и историки будут долго спорить и расследовать причины, почему вот именно сейчас и почему вот такое явление, но это не уменьшает опасность, которую он бы представил, если бы его выбрали как президент.
В чем заключается, с вашей точки зрения, опасность?
Можно судить всегда характер человека по компании, которую он выбирает для себя, с кем он общается. И пока Трамп не дает нам особенно повод для надежды и спокойства. Это компания, которую он собирает для себя. Это включает те люди, которые окружают его, его советники, которые помогают особенно в сфере внешней политики, и те международные лидеры, ну, по которым он выражает свое восхищение, в том числе и Путин, конечно, вызывает много вопросов.
Пол Грегори, присоединяйтесь к мнению коллег о Дональде Трампе.
Я нахожусь в уникальном положении из-за того, что я стою на той же самой стороне, как Путин. Я союзник Путина.
Это, в общем, неожиданное для американского политолога признание, Пол.
Из-за того, что я намерен голосовать за Трамп и против Хиллари, я не очень доволен из-за того, что Трамп говорил несколько положительных слов о Путине, но с Трампом мы не знаем, как серьезно это или несерьезно это. Я тоже знаю, что в окружении Трампа есть люди, которые работали как PR для России. Это меня беспокоит, но меня больше беспокоит возможность Хиллари как президент. Что Трамп есть бизнесмен, я считаю, это очень положительно. Из-за того, что я думаю, что профессиональные политики очень вредные. И они были очень вредные для Америки. И я приветствую, что у нас, может быть, будет настоящий бизнесмен. Я повторяю, для меня это уникальная ситуация, что я стою на той же стороне, как Путин.
Политолог Джонатан Алдман не видит ничего тревожного в повышенном интересе Дональда Трампа и его ближайшего окружения к России и считает, что в случае маловероятной победы Трампа на выборах, американо-российские отношения в самом деле могут потеплеть по вполне объективным причинам.
Во-первых, Дональд Трамп, скорее всего, не победит на президентских выборах. Причина заключается в том, что его поведение выходит далеко за пределы того, что для большинства американцев является приемлемым в политике. Он атакует людей, навешивает на них разные ярлыки, в том числе предателей. И это, скорее всего, не пройдет с американцами. Я бы оценил его шансы на победу как 1-3 или 1-4. Во-вторых, Трамп – бизнесмен до мозга костей. Он наверняка по-прежнему рассматривает Россию как страну, где можно совершить немало выгодных сделок. Он полон энтузиазма по поводу возможностей, которые могут открыться в России. Как кандидат в президенты, он ведом пока именно этим чувством. Цель – это совершение сделки. И он, на мой взгляд, видит в Путине человека, с которым можно иметь дело и получить желаемое, то есть обеспечить американские интересы, как он их видит, за сравнительно небольшую цену. Трамп, насколько можно судить, является изоляционистом. Он не хочет противостоять Москве, он бы предпочел партнерствовать с ней в решении проблем, которые важны для Соединенных Штатов. И он полагает, что сможет добиться выгодной для США сделки, учитывая совершенно очевидную слабость России. Эту слабость наверняка осознает и Путин. Взять хотя бы ничтожный внутренний валовый продукт страны или отсутствие научно-технического прогресса, отсутствие революции в сельском хозяйстве. Почему бы в такой ситуации не попытаться совершить сделку, которой может быть готов Путин, оказавшийся в очень сложной ситуации? Можно предположить, что российский лидер осознает, что агрессия не является способом решения внутренних проблем и ищет новые подходы.
Профессор Ширяев, хочется заострить вопрос. Подозреваю, что у многих, кто прочел эту статью в «Вашингтон-Пост» и статью в «Хаффингтон-Пост», появится впечатление, что вероятный республиканский кандидат в президенты и его ближайшее окружение оказались под обаянием, если не под влиянием людей из Москвы. Его ведущий внешнеполитический советник Пол Манафорт был советником Виктора Януковича. Еще один помощник, Картер Пейдж, был советником «Газпрома» и продолжает быть держателем акций компании.
Наверное, нет, но некоторым, конечно, хотелось бы такое видеть. И, наверное, большому количеству людей в России, предпринимателей, политиков, с которыми я общался в этом году неоднократно, это подтверждает их позицию, что Россия была и остается одной из главных сил в мире, и что Америка, в конце концов, рано или поздно будет вынуждена с Россией общаться. И Трамп просто инструмент в этой политике, которая должна быть на руку России, на руку Америки. Но я думаю, что Трамп и его окружение тоже понимают прекрасно, что они не хотят выглядеть как пешки, марионетки в руках России. И, естественно, сказать, это не входит в имидж, не входит в их планы.
Профессор Найт, стоит ли Кремлю надеяться, что в лице Трампа он обретет союзника не где-нибудь, а в Белом доме? Если, конечно, Дональд Трамп выиграет на выборах, в чем пока многие очень сомневаются.
Я согласен, что Трамп очень непредсказуемое явление, и никто не может знать, как он будет себя вести, если бы он стал президентом. Но его действия до сих пор, может быть, дают какой-то повод для надежды у русских в этом плане. То есть, что он делал? Во-первых, он многократно хвалил Путина за его качество как руководителя. Притом Путин достаточно осторожно и интересно, вот как неправильно перевели несколько высказываний Путина по поводу Трампа, чтобы это звучало как более такой...
Более комплиментарно.
Путин говорит, что Трамп яркая фигура, переводится как brilliant, что это не совсем так. Говорит, колоритный, но это неоднозначно положительно.
Ну, а как вы вообще оцениваете заявление Трампа и как может выглядеть его внешняя политика, исходя из того, что вот он до сих пор говорит?
Во-первых, говорит, что Путин является лучше лидером, чем Обама. то есть подорвет авторитет американского президента сам по себе. Тоже подставят под сомнение наши союзники. Говорят, что НАТО – это устаревшийся, может, больше не нужен. Кандидата для президента США – это довольно странное высказывание, и мне кажется, это может вызвать достаточно сильную тревогу у нашего союзника Европы. То есть вот такие высказывания все-таки дают повод сомневаться, как он будет себя вести. Еще есть вопрос по поводу интереса Трампа в бизнесе с русскими компаниями, русскими инвесторами, которые достаточно тесно связаны с его компанией, особенно недвижимости. И это ставит вопрос о, возможно, конфликте интересов, если бы он стал президентом. То есть на что он будет руководиться? То, что лучше для Америки, и то, что лучше для его компании и его интересов по бизнесу.
Пол, интересно вам этот вопрос задать, как экономисту. Вот когда вы видите человека, у которого действительно серьезный интерес к бизнесу в России, он рассматривает отношения через призму именно бизнес-отношений, у вас нет сомнений, чьи интересы он поставит во главу угла?
Я согласен со всеми, что Трамп непредсказуемый, что он будет делать, никто из нас не знает. А это был странный путь достигнуть влияния в России через американское президентство. Есть более простые методы, чтобы это делать. Это меня не очень беспокоит, эти слухи, что он, его бизнесные интересы более важны, чем его политический интерес. Меня не беспокоит. Меня беспокоит непредсказуемость. Я знаю, что мало успеха у Обамы и у Клинтон как госсекретарь. У меня нет больших надежд, что у президентства Клинтона все будет хорошо. Я думаю, что это будет только продолжение политики Обамы, которую я считаю очень безуспешной.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Российский интерес Дональда Трампа. Что связывает Дональда Трампа и Россию? Сколь сильны пророссийские взгляды в ближайшем окружении кандидатов в президенты США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, Полом Грегори, Найджелом Найтом, Джонатаном Алтманом и Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, если Трампу действительно захочется изменить политику Соединенных Штатов в отношении России, скажем, сдружиться с Владимиром Путиным, теоретически, с вашей точки зрения, такой резкий поворот американской политики возможен? Вот, допустим, бывший помощник госсекретаря Дэвид Крэмер говорит мне о том, что это невозможно попросту потому, что с Путиным и с его режимом невозможно иметь нормальных отношений.
Скорее всего, такой поворот будет возможен. И хотя американское общественное мнение относится к России негативно, в целом, по опросам Гэллопа, 65% рассматривают Россию негативно, и только 30% позитивно, остальные не решаются высказать свою точку зрения. Тем не менее, общественное мнение никогда не играло решающую роль в президентской политике. Если есть воля президента, и если есть какие-то интересы, и есть бизнес интересы за таким решением, скорее всего, и Конгресс, и, естественно, Госдепартамент, и Пентагон пойдут на это дело. Потому что Пентагон, в принципе, не заинтересован в значительной конфронтации с Россией. И это все миф, что гонка вооружений на руку американцам и россиянам в какой-то степени может быть, но в целом нет. И интерес Пентагона и России совпадает в борьбе с терроризмом, в борьбе с локальными конфликтами. И здесь интересы могут совпасть, и расходы могут быть огромные здесь. И офицеры, и генералы будут довольны в России, в Америке и в странах НАТО.
Несмотря на потенциальные, так сказать, раздражающие действия Путина, ведь Америка все-таки тоже действует не в вакууме. Существуют союзники в Европе, существует Украина, существуют страны Балтии, которые опасаются России. На все на это, с вашей точки зрения, Трамп сможет махнуть рукой?
Скорее всего, да, зная его утверждения сегодняшние. Но здесь играет значительную роль фактор непредсказуемости. Может быть, сегодня он заявляет одно по поводу России, это позитивное, а через 2 года, 1.5 года, год, если он будет у власти, это мнение может измениться. То есть поймет конъюнктуру момента, недовольство союзников,
Но если мы вспомним, скажем, младшего Буша, ведь тоже отношения начинались, что называется, на высокой ноте.
Начинались на очень высокой ноте, и Буш высказал свою фразу изумительную о том, что он может видеть душу внутри глаз Путина. Политические ветры, они непредсказуемы, хотя думаю, что Трамп не заинтересован в конфронтации в России, и не из его интересов личных, а просто из-за прагматических интересов Америки отношения с Россией могут улучшиться и значительно улучшиться.
Профессор Найт, мой собеседник Джонатан Алдман из Денверского университета тоже считает, что улучшение американо-российских отношений в президентство Трампа возможно. Он даже прогнозирует отмену санкций. Вот что он говорит.
Я думаю, Трамп будет полностью сконцентрирован на проблемах Соединенных Штатов и нацелен на то, что он называет восстановление Америки. Это, с точки зрения России, хорошо. В том, что касается отношений с Россией, поскольку Трамп и Путин выразили взаимную симпатию, можно предположить, что на первых порах они смогут найти общий язык, особенно если Трамп решит признать существование особых интересов Москвы в своем регионе. В такой ситуации, потенциально, станет возможным сотрудничество России и США в Сирии. В конце концов, исламский терроризм угрожает обеим странам. Словом, возможности для кооперации существуют.
Стоит Кремлю рассчитывать на отмену санкций?
Без сомнения, но ему придется платить. Например, помочь избавиться от Башара Асада и заменить его тем, на ком нет вины за гибель тысяч и тысяч людей. Или, скажем, помочь сдержать Исламскую Республику Иран.
Вот такой прогноз гармоничных отношений США и России, основанный на тезисе так называемых реалистов. Давайте признаем за Москвой свободу действий на своем заднем дворе ради осуществления более важных для США задач. Такой сценарий развития событий вам видится реалистичным, профессор Найт?
Почему сейчас не ладятся отношения с Обамой? Ну, потому что есть в принципе, да. Вот такие принципы, допустим, как нельзя украсть выборы, нельзя аннексировать территории у других государств, вмешивать в их политики, нельзя поддерживать международные лидеры, которые совершают нарушение человеческих прав. Вот. У Трампа нет принципов. И поэтому те действия, которые как раз становятся основанием для этого столкновения, для него особенно не имеют значения. Что главное для Трампа, это как раз Трамп. Это его самообольщение, его эго. А вот здесь это ставит Америку в достаточно уязвимую ситуацию, потому что Путин это прекрасно понимает, что этот человек очень чистолюбивый, и нужно только его хвалить. Вот хвалить его, подкормить его эго, и он будет вот как прыгать по дудке кого угодно, который говорит то, что он хочет слышать.
Профессор Грегори, вот как трактуют человека, за которого вы говорите намерены голосовать.
Я возвращаю к тому, что Трамп непредсказуемый. Я думаю, что и Джордж W. Буш, и Обама имели в виду сосредоточить внимание на внутренние проблемы. Но не было возможно, потому что везде в мире есть проблемы. Для президента Трампа будет тот же самый феномен. Он не может быть изоляционист. Он должен вмешиваться в внешней политике и так далее. Все участники говорят, как будто наша внешняя политика была успешной. У Обамы и у Клинтон. Я думаю, наоборот. Мне трудно верить, что может быть хуже у Трампа.
Тем не менее, критики Трампа крайне обеспокоены тем, что на верховную власть в стране впервые претендует бизнесмен безо всякого политического опыта, готовый, если ему верить, пойти на сделку с кем угодно. Профессор Алдман, как вы относитесь к таким резонам?
Я тоже обеспокоен, прежде всего его поведением. Он делает элементарнейшие ошибки, которые не позволил бы себе десятилетний ребенок. Он никак не может понять, что нельзя оскорблять людей, если вы хотите получить их голоса. Он набрасывается на противников без всякой пощады. Такое поведение попросту неприемлемо для большинства американцев. Ему 69 лет, он вряд ли изменится. Если он хочет стать президентом, ему необходимо научиться владеть собой.
С вашей точки зрения, играет вот это российское внимание к американским выборам, российское внимание к Трампу, все-таки имя Трампа постоянно на устах у Владимира Путина, играет оно какую-то роль в президентской кампании в Соединенных Штатах, Эрик?
Наверное, нет сейчас. Может быть, это будет иметь большее влияние в сентябре, когда общественное мнение начнет играть действительно серьезную роль в определении президента, начиная с сентября, первой недели сентября. И повороты политики, какие-то явления в политике, события могут повлиять на моментальное изменение общественного мнения.
Профессор Найт, если можно так выразиться, близость Трампа и Путина, комплименты российского президента в адрес Трампа могут повредить ему во время президентских выборов?
Кому как, мне кажется. Вот некоторые можно повредить, без сомнения. Но мне любопытно, насколько это, может быть, поможет в усилии Трампа привлекать к себе сторонники Берни Сандерс слева. Ну, любопытно будет смотреть, если Трампу удастся привлекать к себе эти сторонники Берни Сандерс, и если его обещание улучшения отношений с Россией поможет ему в этой связи.
Пол, с вашей точки зрения, может быть, лучше Путину помолчать и не восхвалять Дональда Трампа? Может это стать негативным фактором в предвыборной борьбе для Трампа?
Я думаю, что средний американец, который имеет в виду голосовать, не обращает внимания на то, что думает или что говорит Путин. Может быть, будет некоторые, которые говорят, он пробует вмешиваться в наших делах и будут реагировать негативно. Но, думаю, эффект будет очень-очень маленький.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Российский интерес Дональда Трампа». Что связывает Дональда Трампа и Россию? Сколь сильны пророссийские взгляды в ближайшем окружении кандидатов в президенты США? Стоит ли Кремлю рассчитывать на дружбу с президентом Трампом? В передаче участвовали Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США, Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, Найджел Найт, политолог из университета Сеттон-Холл, Джонатан Алдман, профессор Денверского университета, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: российский рубль после Brexit. Итоги референдума в Великобритании явно стали неожиданными для мировых финансовых рынков. Отсюда и первая их реакция – резкого и давно уже невиданного стремительного спада. Однако уже к середине дня в пятницу рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на ожиданиях неизвестного, вновь постепенно снижаясь. Ровно так же повел себя и российский рубль, связанный с мировыми рынками в основном через цены на нефть. Как отразятся на нем в итоге последствия решения о выходе Великобритании из Европейского Союза? Об этом мы говорим с экспертами. Безработица вразрез с кризисом. Ее уровень снизился в России до докризисных уровней. При этом сам спад в экономике, судя по экспертным прогнозам, сделанным на основе только что представленной статистики за май, во втором квартале вновь ускорился. Но на рынке труда своя динамика. Все последние годы, отмечают эксперты, ее определяют такие факторы, как мизерное пособие по безработице, общий дефицит рабочих рук в России, а также обширный сегмент неформальной занятости в экономике и ее традиционная реакция на кризисы в условиях жесткого трудового законодательства вместо сокращения персонала – снижение зарплат. Но именно мизерность пособия по безработице эксперты обычно ставят на первое место. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Решение британского референдума о выходе страны из состава Европейского Союза после 43 лет пребывания в европейском сообществе явно застало врасплох мировые финансовые рынки. Буквально накануне они еще такого все же не ожидали, даже при том, что опросы и показывали примерно равное соотношение сторонников и противников Brexit. Поэтому первая реакция – шок и стремительное падение. Судите сами, британский фунт рухнул к доллару на 11%, достигнув минимального уровня уровня за последние 30 лет. К евро фунт подешевел на 5%, британский фондовый рынок упал на 8%, японский – на 9%, а мировые цены на нефть – на 6%. Короче, полный обвал. Однако уже к полудню, в пятницу, картина изменилась. Рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на ожиданиях неизвестного, но при этом все же медленно дрейфуя вниз. Ровно так же повел себя и российский рубль, связанный с мировыми финансовыми рынками, в основном через цены на нефть, как главный товар российского экспорта. Поэтому и взоры экспертов и аналитиков обратились именно к рынку нефти. Но на баланс спроса и предложения на нем итоги британского референдума никак не влияют. Так что резкое падение цен было вызвано в основном тем, что инвесторы выводили свои капиталы из всех рисковых активов, к которым относится и нефть, или чем-то другим. Наш собеседник в Москве, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что единовременное падение цен на нефть с некоторым возвращением можно объяснить очень нервной реакцией рынка, чересчур нервной реакцией игроков. Скорее, конечно, из активов ничего не выводят. Активы как были, так и остаются. Спрос и предложение в результате Брексита никак не меняются. Но есть объективная причина для некоторого снижения цены на баррель. Это резко подорожавший доллар. В результате мы видим, что за тот же баррель нефти надо платить уже меньше долларов, чем было до Брексита. И поэтому я считаю, что это главный фактор, который сейчас влияет на номинальный размер цены.
Буквально в канун британского референдума новый министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что избыток нефти на мировом рынке, то есть главная причина падения цен на нее, якобы сошел на нет. И что теперь вопрос, когда сократятся и накопленные странами рекордные запасы нефти.
Ну, заявление саудовского министра несколько противоречит объективным данным, которые публикуются такими агентствами, как, например, Platts. До сих пор существует навес предложения над спросом, это раз. И второе, то, что мы считаем, например, накопление запасов и ждем, что оно, вероятно, когда-то кончится, это накопление запасов, но мы видим, что запасы растут, запасы колоссальные, и их можно отнести к растущему предложению. Поэтому думаю, что пока министр ошибался или выдавал желаемое за действительное.
Тем не менее, и сам саудовский министр упомянул о запасах. Ведь и они – неотъемлемая часть нынешнего предложения нефти в мире, а не только текущая ее добыча. Однако допустим, что через какое-то время и объем этих запасов сократится до более или менее средних многолетних уровней. Тогда баланс спроса на рынке. Какие 2-3 главных фактора будут определять, по вашим представлениям? Ведь от этого, по сути, зависит и будущий курс российского рубля.
Прежде всего, конечно, если исходить из положения спроса и предложения, то для упрощения анализа можно смотреть на два главных географических пункта. С точки зрения предложения, это Соединенные Штаты Америки, где разработчики сланцевой нефти достигли огромных успехов в технологическом плане и очень быстро могут нарастить добычу и сократить добычу, так что этот поставщик играет ключевую роль на рынке нефти. А с точки зрения спроса нужно смотреть на Китай прежде всего. Если мы увидим в течение ближайшего года или полутора лет, что резко снижается потребление первичных энергоносителей в Китае из-за снижения темпов экономического роста, то тогда мы будем видеть, как этот фактор влияет на нефтяные цены. Другие факторы я бы сейчас во внимание не принимал, хотя, разумеется, на рынке могут быть и различные сюрпризы и геополитического плана, и финансового плана, как, например, тот же Брексит. А с точки зрения геополитики, если что-то произойдет в какой-то стране, которая серьезно влияет на поставки нефти, то это тоже скажется на баланс спроса и предложения. Но не нужно только думать, что здесь будут играть роль какие-то спекуляции на рынке бумажной нефти.
Последствия Brexit могут стоить российской экономике дополнительного спада на 1%, предположил в одном из интервью на недавнем Петербургском международном экономическом форуме руководитель российского Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономического развития России. Наш собеседник – директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Я поддержал бы принципиально, в том смысле, что влияние будет негативное. Но здесь надо оценивать, мы о какой временной перспективе говорим. Вот это 1%, это в этом году, в ближайшие годы. Это вопрос на самом деле очень важный, потому что как раз влияние Брекзита и на российскую экономику, на европейскую, на мировую экономику, по моему глубокому убеждению, будет разным в зависимости от того, о какой перспективе временной мы говорим. Что касается российской экономики, принципиально, да, негативное влияние, да, не столь значительное, а это значит, там, скорее всего, десятые доли процентного пункта, в этом я согласен. И это негативное влияние будет и на первом этапе, но и неоднозначное влияние будет в дальнейшем.
Отток капитала из России, как и из других развивающихся рынков, может вновь ускориться, как следствие Brexit, а значит, рубль будет слабеть. В какой мере такой отток – фактор сегодня? Ведь основные капиталы, как можно предположить, уже покинули страну за последние два года.
Здесь ситуация, на мой взгляд, такая. Несмотря на то, что отток капитала в разы вроде бы меньше, и в этом году, ну, пускай будет, как оценивают, 25-30, я думаю, около этого, может быть, максимум 40 миллиардов долларов США. Но это не те 50 и больше 100 миллиардов долларов США, которые случались раньше. Но тогда утекали большие деньги, но и сила экономики была другая. Тех капиталов, которые могли утечь, было значительно больше. В условиях, когда уже много утекло, денег не хватает, параметры дефицита бюджета больше, чем планировали. Ну, допустим, планировали в этом году 3%, а он будет около 4,5%, а то и больше. То вот цена вот этих вроде бы номинально меньших объемов утекаемых средств, она возрастает. Цена реальная для экономики. Поэтому номинально их стало меньше в разы, но это не значит, что это менее больно, потому что сама экономика уже более бедная, уже оскудневшая, если можно так сказать. Поэтому есть еще чему утекать, еще утекают, и это меряется все по-прежнему не миллиардами, а десятками миллиардов долларов США, и это по-прежнему неприятно, больно, негативно.
Если предположить новое ослабление рубля по совокупности причин, к которым приведут именно последствия Brexit, какое влияние оно может оказать на рост внутренних цен в самой России на этот раз, по сравнению с тем, что было еще, скажем, в 2015 году?
Ослабление рубля возможно. Собственно говоря, то, что рубль остается потенциально слабой валютой, доказывает и его реакция на Brexit. Казалось бы, при чем тут рубль? Есть евро, есть фунт стерлингов, есть американский доллар. И мы видим, доллар укрепляется, фунт, естественно, проседает. Но мы видим, что и рубль резко просел. Хотя, казалось бы, рубль вообще ни при чем. То есть это говорит о том, что рубль остается потенциально слабой валютой, если он так реагирует. Но как в конце 2014, в начале 2015 года такой реакции не будет. Потому что тогда падение цен на нефть было, вот этот переход к свободному курсообразованию, и это значительно мощные факторы с точки зрения ослабления рубля, чем тот же Brexit. Поэтому ослабление его будет, инфляция, конечно, не уложится в те менее 6%, о которых сейчас уже мечтают, но такого провала по инфляции в этом году не будет.
Но вернемся вновь к мировым финансовым рынкам и их реакции на итоги британского референдума. Вспомним, сегодня примерно половина всего экспорта Великобритании приходится на другие страны Европейского Союза. В свою очередь, из совокупного экспорта этих других европейских стран в Великобританию поступает 7%. После Brexit возможно ли будет сохранить это соотношение? Обратились мы к международному эксперту. Скажем, в рамках соглашения о свободной торговле Европейской экономической зоны, которая объединяет с Европейским Союзом такие не входящие в него страны, как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Поясню, мы говорили накануне референдума в Великобритании.
Безусловно, Великобритания останется в системе европейской торговли. Во-первых, ничто не происходит мгновенно. В системе Европейского Союза существует подробно расписанный протокол выхода, есть процедура. Предусматривается двухлетний процесс. Если в течение двух лет они не договорятся о условиях совместных действий, тогда просто автоматически через 2 года все закончится. Но за 2 года они договорятся. Все заинтересованы в том, чтобы Великобритания сохранялась в системе европейской торговли. Система европейского экономического пространства работает на тех же условиях, что Европейский Союз, но без регуляций правительства Европейского Союза. А для торговли ничего не меняется. Поэтому все будут заинтересованы, безусловно.
Но в последние месяцы звучало немало намеков в Евросоюзе на то, что, мол, следует как-то наказать Великобританию экономически, если вдруг она соберется покинуть Евросоюз.
Никто не заинтересован в том, чтобы кого-то наказывать. Вспомним, с чего начинался вообще Европейский Союз, еще когда не было Европейского Союза после Второй мировой войны, а был только союз стали и угля между Германией и Францией. Вот тогда уже один из основателей этой системы, великий человек, французский премьер-министр Робер Шуман, говорил, что задача не в том, чтобы наказать Германию, это было сразу после войны, а задача в том, чтобы инкорпорировать Германию для того, чтобы создать новую Европу. Так вот, не может быть речи о том, чтобы Европейский Союз и Великобритания не договорились о какой-то единой экономической и торговой зоне.
Сегодня 30% всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Великобританию, поступает именно в ее финансовый сектор, а их объем составляет 17% общего объема британской экономики за год. Более того, половина этих инвестиций в британский финансовый сектор поступает именно из стран Европейского Союза. Такие данные приводило недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. Насколько реальной, по вашим представлениям, оказывается угроза сокращения этих инвестиций в Великобританию?
Постепенно может произойти некоторое сокращение европейских инвестиций. Маловероятно. Дело в том, что сейчас все страны пользуются либеральным финансовым режимом Великобритании, чтобы как раз выгодно вложить туда свои инвестиции и диверсифицировать свои мировые инвестиции, потому что в Великобритании своя и очень сильная и твердая валюта, британский фунт. Сейчас Китай активно работает на рынке Великобритании и через финансовые центры Великобритании работает со странами Европейского Союза. Значит, никому сейчас не выгодно менять вот эту систему финансовых потоков. Кроме того, рынки уже ответили, в общем-то, на этот вопрос. И не сегодня, не вчера, в течение всего этого процесса политических дебатов по поводу Brexit. А именно, процентные ставки продолжают снижаться на фунтовые активы параллельно со снижением процентных ставок по всему миру. То есть рынки не ожидают именно для финансового сектора каких-то колоссальных потрясений, независимо от того, как произойдет это голосование.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам, напомню, в канун референдума в Великобритании. А в Москве уже в пятницу, когда стали известны его итоги, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Безработица вразрез с кризисом. Уровень общей безработицы в России снизился до докризисных уровней. При этом сам спад в экономике, судя по экспертным прогнозам, сделанным на основе только что представленной статистики за май, во втором квартале вновь ускорился. Продолжают сокращаться реальные доходы населения и, соответственно, объемы розничной торговли. Но на рынке труда своя динамика. Все последние годы, отмечают эксперты, ее определяют такие факторы, как мизерное пособие по безработице, общий дефицит рабочих рук в России, а также обширный сегмент неформальной занятости в экономике и ее традиционная реакция на кризисы – вместо сокращения персонала – снижение зарплат. Общая безработица в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае составила 5,6% общей численности трудоспособного населения страны, сообщил в понедельник Росстат. Для сравнения, еще в марте было 6%, а в апреле 5,9%. В последний раз ровно такой же уровень, как теперь, отмечался в мае 2015 года, а до этого в самом начале 2014. Впрочем, к лету общая безработица традиционно традиционно сокращается. Проявляется фактор сезонной занятости в экономике, напоминает директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Ну, летом безработица всегда ниже. Это эффект сезонности, он ожидаем. Но я бы не придавал слишком большого значения различия между 6 и 5.5. Понятно, что все это считается с известными ошибками. Важно другое, она остается низкой, несмотря на то, что в экономике продолжается спад.
Текущая безработица в России даже после 2 лет глубокого спада в экономике остается в рамках так называемой естественной, которая экспертами оценивается в зависимости от конкретной страны примерно в диапазоне от 5.5 до 6%. И если исходить из того, что выход российской экономики из нынешнего кризиса будет длительным и очень постепенным, стало быть, и уровень безработицы не будет сильно меняться.
Я думаю, что безработица на этом уровне застряла надолго. Во-первых, она достаточно низкая. Такой уровень связан не с тем, что в экономике все здорово, а связан прежде всего с тем, что она структурно и институционально устроена таким образом, что люди, которые теряют работу, не имеют альтернативной опции в виде пособия, на которое можно жить. И та же проблема у тех, кто, может быть, хотел бы уйти с рынка труда совсем, потому что нужен доход. Если нет возможности быть безработным и жить на пособие, или нет возможности просто сидеть на диване, чтобы там члены семьи содержали, или жить на сбережения, тогда надо что-то делать. И люди возвращаются в экономику и что-то делают. В значительной степени неформально. И это, с одной стороны, держит низкую безработицу, а с другой подпитывает неформальную занятость.
Еще 1-1.5 года назад доля неформального сектора российского рынка труда, то есть никак и нигде не регистрируемой занятости, оценивалась примерно в 25-30%. По вашим представлениям, как она изменилась с тех пор?
Мне кажется, тенденция та же самая, что и была 1 год назад, и я думаю, что цифры примерно такие же. Если посмотреть мировой опыт и посмотреть, какая доля неформальной занятости в странах с разным уровнем ВВП на душу, то есть с разным уровнем экономического развития, то наш уровень экономического развития, он примерно и будет соответствовать доле неформальной занятости примерно в 25-30%. Поэтому именно это соотношение, оно не вызывает удивления. Будет ли она расти больше? Ну, у нее же тоже возможности не безграничны, потому что бюджетный сектор остается большим, крупные предприятия в значительной степени поддерживаются в части оборонки, в части импортозамещения, санкциями и контрсанкциями, соответственно, поэтому какая-то поддержка у них есть. Соответственно, вот я исхожу из того, что все будет примерно колебаться вокруг тех цифр, которые мы наблюдаем.
А если иметь в виду, наоборот, вполне формальную, то есть легально регистрируемую занятость, как меняются масштабы традиционной в последние 1/4 века для России во времена кризисов практики разного рода мер неполной занятости вместо сокращения персонала? Это могут быть и неоплачиваемые отпуска, и неполная рабочая неделя. Скажем, еще в 2014 году, по некоторым экспертным оценкам, количество тех работников крупных и средних предприятий России, которые были отправлены в бесплатные отпуска, вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года.
Вы знаете, они намного меньше, чем наблюдались в 2008-2009 году. И одна из причин, что заработная плата оказалась гораздо гибче. В конце концов, зачем нужны неоплачиваемые отпуска и неполные рабочие недели работодателям? Для того, чтобы снизить издержки в условиях сокращения спроса на их продукцию, тогда, когда они не могут приступать к массовым увольнениям. Но если можно снизить заработную плату разными способами, номинальную заработную плату, в том числе за счет переменной части, то достигается тот же самый результат. Поэтому я думаю, что неоплачиваемые отпуска и неполная рабочая неделя, они не достигнут каких-то критических значений. Ну и надо сказать, что государство старается сдерживать эти явления, чтобы такие формы занятости не слишком распространялись.
Реальные доходы населения России, то есть с учетом текущей инфляции, пока еще продолжают сокращаться, тогда как номинальные зарплаты вновь растут и уже несколько месяцев подряд. Может ли фактором такого роста быть постепенное повышение зарплаты на тех предприятиях, которые еще недавно снижали ее, именно для того, чтобы избежать сокращений персонала?
Возможно и такое, возможно и другое. Ну, представим себе, что у нас с вами на предприятии есть работники, которые получают мало, и есть работники, которые получают много. Занятость сокращается. Прежде всего, за счет кого? За счет тех, кто получает мало, потому что они являются наименее производительными работниками. Их отправляют на пенсию, их заставляют уходить по собственному желанию, их разными способами выдавливают. И сокращение идет, хотя оно не массовое, оно не называется массовым увольнением, но сокращение занятости идет. Но если у нас в этом делении на более высокооплачиваемых и менее высокооплачиваемых меньше становится менее высокооплачиваемых, то средняя зарплата у нас с вами растет. Просто потому, что менее высокооплачиваемых становится меньше. Эффект структуры. Он дает себя знать, и это может вызывать рост средней зарплаты. Кроме того, то, о чем вы говорили, да, конечно, это возможно. В конце концов, в пищевой промышленности есть какая-то жизнь. Есть какая-то жизнь в сельском хозяйстве, частично в обработке там, у металлургов, у химиков и так далее, которые могут пользоваться нынешней конъюнктурой для экспорта своей продукции. Поэтому могут быть разные причины.
Месяц назад Министерство труда и социальной защиты России представило на обсуждение законопроект, предполагающий повышение в 2017 году пособий по безработице в стране примерно вдвое. Напомним, сегодня они составляют всего от 850 до 4900 рублей в месяц, то есть от 13 до 75 долларов по текущему курсу. Такие пособия получают в стране 860 тысяч человек. Это 86% всех официально зарегистрированных безработных, тогда как всего их в стране, судя по данным Росстата за май, ровно в 5 раз больше. Теперь предлагается установить новые, минимальные и максимальные уровни пособия от 2000 рублей до 8000 рублей, то есть от 30 до 120 долларов. Но даже такой максимум оказывается ниже прожиточного минимума, он составляет сегодня примерно 9500 рублей. При этом Министерство труда предлагает ввести как дополнительное ограничения на само право получения пособия, так и сократить сразу в 3 раза срок, в течение которого оно выплачивается, с нынешних 1,5 лет до 6 месяцев. Сколь существенным может оказаться влияние этой новации на российский рынок труда в целом? Ведь именно мизерность пособия и является одной из главных причин сохранения в стране низкой безработицы, несмотря даже на глубокий кризис в экономике. По идее, увеличение пособий по безработице сам общий ее уровень в стране лишь повысит.
Да, вы правы. Но если мы говорим о том, как пособие по безработице может влиять на уровень безработицы, то должны отметить 3 фактора, которые имеют значение. Первое – это уровень пособия. Второе – это продолжительность выплаты пособия. И третье – это доступ к пособию. Если мы увеличиваем пособие, но при этом делаем более жесткий доступ и более короткие выплаты, то фактически мы не меняем численность безработных. Просто одно будет компенсировать другое. Что такое 8 тысяч рублей? При средней заработной плате где-то 36 тысяч – это меньше четверти. Ну, в европейских странах, таких как Германия, Франция, там среднее пособие по безработице может составлять 70-80% потерянной заработной платы. То есть все равно эти соотношения остаются достаточно низкими. Тем более, что большинство наверняка безработных соискателей пособия, они не будут иметь возможности получить его по максимуму. Я не думаю, что эта мера радикально что-то изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» прощается с короткими волнами. Но мы остаемся в интернете, в социальных сетях и активно работаем над видеопроектами. В пятницу в 10 вечера в «Поверх барьеров» слушайте передачу прощайте короткие волны.
Почему короткие волны вообще в принципе? Почему зарубежные вражеские голоса передавали на короткой волне? Короткие волны, они лучше проникают. И они пробивают, можно сказать, железный занавес.
Радио для меня, как, наверное, и для многих моих сверстников, стало слуховым окном в мир иной. Мир Серебряного века, запрещенных книг, джаза, диссидентов и проповеди Антония Сурожского.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».